Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус. Я представляю в данном случае у нас отдела науки и образования. Мой гость Михаил Вигдорчик, кандидат медицинских наук, руководитель отдела Mass Project, но это как бы, ну, называем не очень понятное название. Михаил, что имеется в виду? Что такое Mass Project? И вообще, вот мы вас пригласили как человека, которого в интернете часто называют специалистом по судьбоанализу, то есть анализу судьбы. Я боюсь, что вот радиослушатели уже сейчас у нас заволновались, потому что вроде бы программа про науку, а мы про анализ судьбы. Это вот не цыганщина ли?
Ну, добрый день, уважаемые слушатели. Компания Mass Project – это компания, которая занимается профотбором, профориентацией, разработкой программного обеспечения для управления по целям и внедрения управления по целям. Достаточно много там занимает место профессиональный отбор и профориентация. Слово «судьбоанализ», ну, достаточно часто применяется как бы не в научных целях. Но в реальности...
То есть их можно применить, это слово, в научных целях?
Можно, потому что судьбоанализ или школа судьбоанализа – это одно из ответвлений глубинной психологии. И родоначальник этого направления, создатель – это Леопольд Сонди, скажем, который называется «величайший из неизвестных». Все знают имя Фрейда, многие знают имя Юнга, но мало кто знает имя Леопольда Сонди, который стоял в их рядах. И он создал теорию и тест, который является инструментом. Теория называется теория судьбоанализа.
Подождите, вот давайте все-таки с самого начала. То есть можно с помощью каких-то тестов, каких-то, я не знаю, шаманских движений угадать судьбу человека или спроектировать судьбу человека? То есть вы можете сказать по ответам на вопросы, какая судьба человека уготована?
Это вот... Согласно теории Сонди, которая была подтверждена более чем на 20 тысячах обследуемых, он пришел к выводам, что человеку изначально даны судьбы. И судьбы проявляются в 5 точках. Первая точка – это выбор объекта любви или выбор партнера, выбор круга друзей, выбор профессии, выбор болезни и выбор способа смерти.
И... Так, еще более темный лес мы забрались.
Иными словами, тогда попробуем прояснить тропинки в лесу. Существует человек при рождении, не является чистой табличкой. То есть есть такое понятие табуля раса, или белая, или чистая табличка. Человеку изначально в генах заложены его личностные свойства. То есть даже если ребенок не рос там с отцом или не рос с матерью, то в какой-то мере он на них похож. Не просто внешне, а похоже его движение, похоже мимика, похоже привычки, вкусы, черты характера. Это означает, что черты характера, они наследуются. И никто особенно не спорит с тем, что достаточно значительная часть личностных свойств человека, она наследуема. Если посмотреть на это с другой стороны, то личностные свойства являются не просто выражением поведения, а они означают собой потребности. То есть мы можем сказать, что мы похожи на наших родителей в какой-то мере. И их потребности – это наши потребности, проходят. И мы их пытаемся в своей жизни реализовать. Известны династии там, врачей, шахтеров, научных деятелей.
То есть... Но известны, когда и дети выходили из династии и занимались всем противоположными делами.
Да, заниматься можно чем угодно. Но существует понятие «заложенные свойства». и они определяют профессиональный выбор. По сути дела, что такое профессиональный выбор?
То есть у человека своего выбора нет. У него изначально, когда он родился, получается, все, вот вы говорите, да, у него он обречен на выбор определенного там, супруга или супруги, он обречен на выбор там, определенных друзей. Так получается?
Существует понятие тропизм, то есть человек тяготеет к выбору людей определенного плана. Да, то есть мы часто встречаем, что яркие, демонстративные женщины, они стремятся выбрать мужчин, которые являются твердыми, имеют идею, пытаются что-то достичь в жизни. Это своеобразный выбор, выбор партнера. То есть он является обусловленным генетически. У нас есть генетическое тяготение. Но это не означает, что мы в жизни будем выбирать именно это. Достаточно много людей выбирает профессию, которую, не осознавая свой личностный выбор профессиональный, они выбирают профессию, ту, которую мы рассказали, ту, которая, по их мнению, считается более денежной. Но при этом они не ищут в себе искру таланта к определенным профессиям. Но это уже особенности общества и менталитета. Профориентация, которая проводится, если она проводится качественно и грамотно, ее задача выявить те способности, которые у человека есть к определенному виду деятельности.
Подождите, давайте тогда... профориентация – это очень хорошо, это очень важно, но меня волнует, если мы говорим о человеке, это его и судьба. Вы говорите, что выбор смерти, набор болезней, там, набор спутника жизни. То есть вы считаете, что вы можете там, с помощью определенных тестов вот, того же Леопольда Содди, да, сказать человеку, на ком надо жениться или какие болезни, от каких болезней он умрет, что ли?
Мы можем при помощи тестирования неоднократного, а сам Содди рекомендовал тестирование от 5 до 12 раз, мы можем увидеть те движущие силы в психике, которые есть в ее глубине и которые проявляются на уровне поведения и на уровне потребностей. Мы можем увидеть те профессиональные склонности, которые заложены в психике. Мы можем увидеть предрасположенность к определенному виду болезней. И мы можем увидеть предрасположенность к определенной ситуации смерти.
Ну например, вот
например,
предрасположенность ситуации смерти. Упадет кирпич на голову.
Я бы, наверное, посмотрел с другой точки зрения. То есть, если у нас в глубине психики есть повышенная склонность к агрессии, это бывает, и она проявляет себя в любви к скорости, приключениям, авантюризму. Это означает, что мы будем стремиться в своей жизни к скорости.
То есть человек экстремал.
Мы можем, да, мы можем купить мотоцикл и гонять на нем по городу. И это и есть выбор способа смерти.
Ага. Так, а давайте с супругом или супругой. То есть можно пройти тест. То есть вот встретил я человека, влюбился, да? Не, я думаю, нет, сначала мне надо пройти тест, насколько мне этот человек подходит. Вы можете сказать, насколько мне человек подходит вот парам? Может ли человек это составить мне пару?
Да, мы можем сказать, но мы предпочитаем использовать не одну методику, а несколько. Мы можем предсказать, как человек будет вести себя с вами именно в вашей паре, мы можем предсказать о том, как в жизни он будет развиваться дальше и какие свойства его личности будут проявляться потом. Если бы, скажем, такую ситуацию, то есть когда вступают в брак, каждый видит позитивные черты друг друга, но в дальнейшем почему-то по истечению там, месяцев или года, или чуть больше, многие говорят, что они увидели совершенно другого человека.
О! Вот.
А вот этого совершенно другого человека мы можем увидеть раньше и понять, когда это произойдет, и определить совместимость одного с другим. Но я не думаю, что это кому-то нужно, так особенно поскольку те, кто вступают в брак или решились на это дело, ну, иногда не сомневаются.
Давайте мы на этой точке, на этой теме на секундочку прервемся. У нас в студии Михаил Викторович, кандидат медицинских наук. Продолжим через минуту. Я Александр Милкус. Не переключайтесь, поговорим дальше и о других свойствах судьбы.
Клуб любознательных.
мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени
главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот, мы вновь вернулись в студию. Я Александр Милкус, корреспондент отдела образования и науки «Комсомольской правды». У меня рядом у микрофона Михаил Викторович, кандидат медицинских наук, человек, которого в интернете называют специалистом по судьбоанализу. Михаил утверждал вот в предыдущей нашей части эфира о том, что можно вычислить, когда в браке супруги начнут видеть не только влюбленные глаза, но и другого человека. Так, а вы говорите, что их не, что вот лучше этого не делать. Ну как, не, может, человеку не сломать судьбу? Вот вместо того, чтобы идти в ЗАГС, они приходят к вам, заполняют анкету этого вашего, значит, специалиста.
Делают метод, да, портретных выборов, да, и другие методики.
Да, угу. И в 99% случаев говорят: ребята, вы не совпадаете. Люди не ломают себе судьбу. Ну, мучаются там от того, что вот влюбились, но не расписались. Но зато потом уже какой эффект...
Да, но есть такая вещь, что надежда всегда стремится победить опыт.
Бывают случаи, когда все-таки счастливые браки, тогда, когда люди вот по вашим данным, по генетически предрасположенным каким-то вещам, не совпадают?
Счастливые браки могут быть, и даже тогда, когда они не совпадают. Вопрос в этом случае в другом. Сколько они должны потратить своей жизненной энергии и сил, чтобы компенсировать несовместимость? А энергия в психике, она едина. Вы тратите ее на, как бы, реализацию своих потребностей, на то, чтобы ходить на работу, что-то достигать. А когда в психике есть проблема, которая натягивает на себя энергию, чтобы ее компенсировать, то энергии начинает где-то не хватать, и где-то начинается сбой.
Чаще всего... То есть, если вы приложили усилия, и даже с человеком, который вроде бы вам не подходит, да, по психотипу составили счастливый брак, то где-то у вас на работе начнутся проблемы.
Либо возникнет состояние там неудач, либо те долгосрочные проекты, которые вы хотите реализовать, они не могут быть реализованы в нужном качестве, в нужное время, потому что не хватает энергии, чтобы их закончить, потому что энергия распределяется на другое. На поддержание механизмов компенсации.
Хорошо, давайте тогда зайдем с другой стороны. А что такое тест Леопольда Сонди, да? Что вот там такие какие-то вопросы, которые, ну не знаю, цыганка берет, раскладывает карты и говорит там через 20 секунд: вы там бубновый король, у вас такая судьба уготована. А вот здесь что это? Вы говорите, что это научная такая вещь, теория.
Да, тест Леопольда Сонди представляет собой галерею портретов людей. Это 48 портретов, которые разбиты на 6 серий по 8 портретов каждой. И человек...
Это Сонди сам рисовал портреты?
Нет, он собирал эту галерею. И она является стандартной. То есть невозможно взять другие.
Слушайте, именно по-моему, это... я помню, я видел такие портреты. Это вот вам дают серию портретов, вы должны сказать, кто из этих людей преступник, кто из них там другой человек.
Не совсем так. Действительно, это вот, Александр, дают
нарисованные карандашные зарисовки
это
такие.
Это вы видели тот вариант, который сделала Людмила Собчик.
Ага.
А так, оригинальный вариант – это фотографии, которые подобрал сам Леопольд Сонди. Это стандартный стимульный материал. И из них просто нужно делать выбор – нравится, не нравится. То есть там предъявляется первая серия из 8 портретов. И мы говорим, вот этот нам нравится, и вот этот нравится. А вот этот не нравится, и не нравится. Итак, все портреты мы классифицируем, нравится, не нравится. И диагност, который смотрит на все это дело, каждый портрет имеет свой код, кодировку. И он выстраивает некий график, некий профиль. И смотрит на него, и это является основой для его интерпретации. Потому что каждый портрет, он насыщен определенными свойствами. Принцип. Подобное притягивает подобное.
А, в общем-то, дело. Ага.
Да, и те портреты, которые близки нам по своим личностным качествам, мы их выбираем. То есть тест называется, относится к группе проективных методик. Он впервые начал работать в конце 30-х годов. И на сегодняшний день это одна из самых применяемых методик, и мы ее применяем практически во всех исследованиях.
То есть это практически вот тот тест, вы идете по улице, нравится вам человек, не нравится, да? Хотите вы с ним заговорить или не хотите заговорить? Да? Примерно так, если упростить.
Если упростить, то нас притягивает к определенным людям в жизни и нас отталкивает от определенных людей.
То есть они обязательно должны быть плохими, да?
Нет, у нас нет понятия «плохо» и «хорошо». Ага. Это каждый человек имеет свою позитивную и негативную вещь. Но, опять же, это вещь относительная.
То есть, рассматривая вот эти портреты, вы можете составить портрет человека, который, ну, вот вашего респондента, который вот обладает теми же чертами, как на портрете.
Да. Рассматривая график, ага, который получился по результатам такого исследования, мы можем определить насыщенность свойств и потребностей человека. Зная насыщенность свойств и потребностей, мы можем предсказать, как эти свойства будут реализовываться дальше. Чем больше выборов, тем дальше глубина предсказания. Это и есть, по сути дела, предсказание судьбы. Судьба – это характер. Характер – это судьба. Мы знаем, как реализуется характер в определенных условиях, а, следовательно, мы знаем, как реализуется линия судьбы.
Ну, хорошо. Вот есть такое расхожее еще с советских времен выражение, да? Закалка характера. Человек может поменять свою судьбу?
Александр, есть два мнения, и неизвестно, какое из них правильное. Если верить самому Леопольду Сонди, то он, цитируя его, он говорит, что психика человека, то, что он называл как бы его центральной частью «я», своей силой может взломать границы наследственности и выйти за пределы своей судьбы. Это было его мнение. Наше мнение говорит, что мы действительно можем это сделать, но мы вернемся все равно в свою, потому что сила генетических факторов
сильнее.
Она сильнее, чем внешние силы.
То есть бороться с тем, что в тебе заложено, не стоит?
Бороться можно, но борьба – это способ использования и адаптации так, чтобы это не наносило вред, а приносило пользу. Было не разрушительным, а было конструктивным.
Хорошо, значит, я прохожу вот несколько раз этот тест, и я могу понимать, что, к чему я предрасположен, какие мне профессии можно выбирать, или в каком пансионате мне супругу искать, или там, к какому врачу лучше записаться предварительно, там, к проктологу или к гинекологу.
Мы можем, пройдя тест, Александр, вы можете увидеть, какие силы находятся внутри психики и какова степень их насыщения. То есть, иными словами, куда вас тянет по жизни. Мы можем понять, зная вашу профессию, вы занимаетесь своим делом или нет. И мы можем сказать, какая профессия была бы для вас оптимальной. То есть, что заложено у вас изначально. Если вы занимаетесь своей профессией, то вы в ней успешны, и у вас есть искра таланта. Если вы занимаетесь не своей профессией, вы тратите силы на то, чтобы привязать себя к этой профессии и пытаться...
А внутренне вы не удовлетворены,
получается. Да, не удовлетворены и тратите слишком много усилий. То есть
практически это способ сделать человека счастливым, что ли?
Это способ, чтобы человек нашел свое призвание и нашел свой талант.
Угу. А судьбу? Жену?
И так далее. Да, жену можно, но вряд ли она захочет тестироваться сразу. Угу. Если возникает потребность там, в брачно-семейном консультировании, то да. Тогда мы можем оценивать уже совместимость.
Я так понимаю, что это научная методика, потому что вот в МГУ есть специальный центр, который профтестирование, который тоже там на основе, но у них не по картинкам, но на основе определенных вопросов делается вывод, в основном приходят родители с подростками, я со своими детьми ходил туда, и они говорили, вот ребенок предрасположен там быть там, юристом, там, математиком, программистом и тому подобное. То есть, в принципе, это все же уже более-менее отработанные методики.
Да, существуют. Но Центр гуманитарных технологий Александра Шмелева, насколько я знаю, они занимаются методиками, в которых есть опросники. Когда мы отвечаем на вопрос, то этот ответ на вопрос фильтруется через защитные механизмы, через установки. А тот метод, который используем мы, он находится за защитными установками, он их минует. То есть, когда вы выбираете лица людей, вы не знаете, какие нужно выбирать. И выбираете то, что нравится или не нравится.
А вопрос вы примерно предполагаете, как надо ответить, да, чтобы, чтобы вас похвалили.
Мы можем исказить в сторону социальной желательности. Родители хотят быть юристом. Мы ответим на вопросы, которые связаны с юридическими специальностями. Но это, конечно, интересно. С этим работают. Это основа профориентации. Но, к сожалению, этого недостаточно. Если бы метод работал идеально, то все школьные психологи делали бы классно профориентацию, и все были бы счастливы.
Ну вот мы на этом опять ненадолго прервемся. В студии, напоминаю, Михаил Вигдорчик, кандидат медицинских наук. Я журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь. Дальше поговорим об Академии лжи.
Клуб любознательных. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. Напоминаю, на студии Михаил Вигдорчик, кандидат медицинских наук, человек, которого называют специалистом по судьбоанализу. Я журналист, корреспондент отдела образования и науки Александр Милкус. Михаил, вы знаете, мне все-таки вот мы, наверное, неправильно сделали. Надо было в первой части передачи поговорить про самого автора вот этих методик, Леопольда Сунди. У него очень интересная судьба. Давайте восполним этот. Ведь это действительно специалист, как я понимаю, по истории психоанализа, он на уровне Зигмунда Фрейда, который его все сейчас знают, но, правда, не знают, что на самом деле он формулировал и что говорил, но это бренд, да? Сунди как-то мимо прошел.
Да, Сунди, то, что я говорил изначально, рассматривается как величайший из неизвестных. Сунди, его как бы в детстве фамилия родительская, Зонненшайн, и звали его Липпет Зонненшайн. Он родился в 1893 году в Австро-Венгрии, в городе Нитра. И он родился 12-м ребенком из 13 возможных. Его маму звали Тереза Кон, и она вышла замуж за папу Абрахама Зонненшайна.
Ну, это можно как-то углубить, давайте ближе.
Она здесь история является ключевой момент.
Понятно, ключевой.
Да, когда у Абрахама уже было четверо детей. Он был вдовцом. И они вместе родили еще 9. И ключевой момент, который всегда интересовал Сунди, почему мама вышла замуж за папу. И это легло в основу теории.
Понятно. То есть мама... Зачем мама вышла замуж за вдовца с 4 детьми?
Да. И Сунди писал о том, что среди... Когда он был в детстве, он рано узнал, что такое любовь, что такое ревность, что такое зависть. Потому что жить в такой семье и не конкурировать с друг другом было невозможно. И отец много заложил для Сунди, много заложил как бы, и дальнейшая его учеба в гимназии, в университете. И было 3 события, которые показали Сунди о том, что нужно заниматься судьбоанализом. Первое событие было на русском фронте, когда он с другими солдатами попал под обстрел, и шрапнельная пуля застряла в книге Фрейда «Толкование сновидений», которая была у него в рюкзаке, в вещмешке. То есть, если бы Фрейд не написал эту книгу, то не было бы Сунди.
Так, интересно. То есть, это уже какая-то мистика все-таки пошла. Без
да.
мистики мы в науке не обойдемся.
Да. Второй случай, когда Сунди с другими солдатами устроил санитарную палатку, и он уехал в другую часть... И вернулся вечером, и в палатку до этого попал снаряд, и все погибли, кроме него. он тоже понял, что это судьба. И третий случай, который он описывает, это когда он был ранен и был в госпитале, и он влюбился в медсестру. И ему снится сон, что его родители обсуждают неудачный брак его старшего брата, у которого жена была саксонкой и преподавателем иностранного языка. Он просыпается, и он понимает, что его избранница, которой он хотел сделать решительные шаги и жениться, тоже саксонка и преподаватель иностранного языка, хотя и медсестра. И в этом случае Сонди делает решительный шаг, сбегает из госпиталя.
Понятно, так.
То есть он тогда понял, что ему грозит повторение судьбы старшего брата. И в дальнейшем он развивал теорию, рассматривая генеалогические карты пациентов и прослеживал, как передаются по наследству и наследственные заболевания, и черты характера, и составлял генеалогические карты деревья. Это было более чем 20 тысяч пациентов. И на этой основе он вывел закономерности.
Он работал психоаналитиком, да? Или?
Он работал психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, называя себя судьбоаналитиком. Он работал не один, там была целая группа людей.
Так, понятно. Ну, там дальше трагическая история и с периодом Второй мировой войны.
Да, Вторая мировая война, Сонди попадает в концлагерь, где его выкупают, и он остается, попадает в Швейцарию. И в Швейцарии он продолжает движение в науке, и на сегодняшний день существует институт Сонди в Цюрихе. Сонди умер в 86-м году.
То есть, ну, не так уж давно. Хорошо, давайте тогда разберемся. Отправной точкой его исследования стало то, что у него несколько раз, значит, счастливое спасение произошло от смерти. И получается, что он выработал методику или хотел разработать методику, которая бы предсказала, что если бы у него не было томика Фрейда в вешмешке, он бы погиб и так далее. То есть это уже какие-то, ну, совсем действительно мистические вещи. Ну, как это можно просчитать? Или там вот про снаряд, который попал в палатку, а он в это время там не был. Неужели это можно вычислить? Тогда мы бы все бы жили сейчас. Счастливо. И знал бы, где упадешь, соломку бы постелил.
Но иногда судьба дает нам предупреждение, которое мы можем увидеть в тесте. Она может нам показать, что существует насыщение судьбы, да, определенным свойством. Ну, допустим, мы видим в методике, что на сейчас в психике есть большой запас агрессии. И мы его чувствуем, что нам хочется скорости. Нам хочется активности.
Не, ну это понятно, мы про это говорили.
Да.
Но как можно просчитать, вот опять же, вернусь к цыганщине, да? Цыганка может сказать, там, не ходи там за третий поворот, там вас ждет молодой человек с трубой, который может дать по голове. Как научными вещами можно просчитать, что, как человеку избежать там, смерти, критической
Александр,
ситуации?
Все достаточно
случайности.
Просто.
Это все. Случайность все-таки.
То есть представим себе, да, давайте все-таки мы вернемся. Если в том примере, который я привел, если в психике доминирует на определенном этапе жизни сверхвысокий запас агрессии, то все случайности становятся закономерностями. Мы ищем способ это разрядить. А агрессии...
Ну, которая... солдаты лежали в палатке, попал снаряд. Они погибли. Какая здесь агрессия?
Да. В этом случае Сонди говорит о том, что его отъезд из этой палатки был не случайен. Угу. Его судьба увела от этого. А вот то, что я говорю, как бы на ваш предыдущий вопрос, что когда нас тянет к риску, то у нас увеличивается вероятность происшествия. И иногда мы ничего не можем с этим сделать, потому что силы, которые находятся в глубине, они
достаточно сильные. То есть все-таки провоцирует вот эта ситуация, не внешняя ситуация, а внутренняя, ты сам...
Внутренняя ситуация ищет внешнюю ситуацию.
То есть вот эти случаи, когда всякие борцы и бойцы, участники боев без правил оказываются за решеткой, это не случайность.
Естественно, потому что внутренняя ситуация ищет способ, ищет ситуацию, в которой может разрядить агрессию. Но спусковой крючок может быть различный, да, то есть там обидели сотрудника, там банка или юриста, у которого была изначально повышенная агрессивность. Ну, он прошел в эту структуру, потому что его не отбирали, не тестировали. Его обидели, у него произошла вспышка, он взял оружие и пошел стрелять.
Ну, вот недавно был в Подмосковье.
Да. А вот это на нашем языке называется дефект отбора.
Угу.
Если бы его протестировали заранее, или в компании стоял бы фильтр, где есть инструментальный отбор, то, скорее всего, он был бы отсеян.
Слушайте, вот я знаю, что вы занимаетесь как раз консультацией компаний, и вам действительно удается помочь подобрать тот коллектив, который, ну, бесконфликтный, который там дает максимальный результат, где люди довольны друг другом и работодатель доволен. Действительно можно собрать, подобрать коллектив, вот именно используя методику, посмотрел человек там на сколько там, 48 портретов, и все.
Ну, скажем, эта методика входит в пакет, который применяется для инструментального отбора. Все как бы наши партнеры, с которыми мы работаем, отмечают одни и те же моменты. Когда есть адекватный отбор в компанию, то есть совмещение профиля личности и профиля должности.
То есть собеседование по резюме – это маловато?
Собеседование по резюме, оно, даже если самое качественное проведение, оно не достает до глубины. Это тоже, как и в браке, да, можно сделать выбор при помощи собеседования, но почему-то разводы будут. Для компании развод – это увольнение. И видно, и в разы снижается текучесть, потому что изначально люди адаптированы под свою должность и проходят на нее достаточно правильно. Снижается конфликтность, потому что отсечение высокоагрессивных людей – повышается производительность труда, потому что они способны работать по целям, и компания способна достигать своих стратегические и тактические цели за счет качественно отобранного и подобранного персонала.
Итак, давайте мы уже скоро закончим нашу программу, давайте подведем итог. Судьбу изменить нельзя, но зато можно понимать, что тебе предрасположено, что тебе предначертано, да, вот генетически, и можно подстроиться и добиться максимального эффекта, зная о том, ну, кто ты есть. Так я понимаю?
Да,
правильно,
можно
правильно
достичь компромисса.
То есть бороться с собой нельзя или не нужно?
Бороться можно, победить нельзя.
Понятно. То есть то, что предначертано, оно все равно сбудется?
Да.
Так, а как мне выстраивать жизнь, если я не... Ну, не прошел я тест Леопольда Сонди.
Выстраивать так, как хочется.
То есть прислушиваться к себе?
Да, то есть прислушиваться к себе, но других вариантов нет. То есть понимать содержание, если это получится.
Ну, давайте вот вы дадите там три совета нашим слушателям, как себя вести, чтобы быть в этой жизни счастливым.
Ну, наверное, самый первый, наверное, совет – это не лгать себе. И как бы то, что мы можем скрывать от других, не скрывать от себя. Наверное, второй момент – это делать оптимальный выбор между эмоциями и разумом. Когда мы хотим одного – а чувства нам говорят другое.
Uh-huh.
То есть мы должны, по крайней мере, понимать, в чем состоит конфликт между разумом и чувствами.
А вы на чьей стороне, разум или чувство?
Я на середине.
Так.
Да.
Хорошо выкрутились.
И, наверное, третий совет – это постараться правильно планировать свое будущее. Человек, который не планирует будущее, никуда не идет.
Ну, например, что значит планировать будущее? Это значит, там, я хочу там поступить в Академию международной торговли. Допустим.
Ну, скажем так.
Есть планирование?
Я бы сказал так. Рисовать себе внутреннюю картинку, что мы хотим получить через год, через три, через пять.
Ну, не в смысле карьеры, наверное, да?
Нет.
Или в смысле карьеры?
Не обязательно. Это может быть в разных областях жизни. Это может быть там, в области там, заработка. Это может быть карьеры, это может быть жизни. Тогда мы понимаем, что мы хотим, и способны выработать шаги к достижению этой цели. Таким образом, мы подчиняем судьбу и ее балансируем.
Это был Михаил Вегдорчик, кандидат медицинских наук. Будьте счастливы, наши замечательные радиослушатели. У микрофона был журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь.
Клуб любознательных.